From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City.
Сюда из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция 176-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении Мормонского табернакального хора.
This broadcast is furnished
Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.
Thomas S. Monson,
ведущий этой сессии, Томас С. Монсон, первый советник в первом президентстве церкви.
We welcome you this afternoon.
Мы приветствуем вас сегодня на пятой заключительной сессии 176-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Гордон Б. Хинкли, который председательствует на этой конференции, попросил меня, брата Монсона, быть ведущим. Мы шлем наше приветствие и благословение членам церкви, множеству друзей повсюду, тем, кто участвует в работе этой конференции посредством радио, телевидения, интернета или спутниковой трансляции. Музыка на этой сессии будет звучать в исполнении табернакального хора под управлением Крейга Джессопа и Мака Уилберга, органист Бонни Гудлифф и Линда Маргетс. В начале хор исполнит гимн «I saw a mighty angel fly». Вступительную молитву прочитает старейшина Джей Дженсен, член Кворума 70. После вступительной молитвы хор исполнит гимн «О Иисус, как счастлив я». Затем перед нами выступит президент Бойд К. Пекер, исполняющий обязанности президента Кворума 12 апостолов. После этого мы услышим выступление старейшины Дэвида А. Беднера, члена Кворума 12 апостолов. Вслед за ним выступит брат Роджер Мэрил, президент Генерального президентства Воскресной школы, и старейшина Крейг Карден, член Кворума 70. Хор, пожалуйста.
Oh, Our Father, who art in heaven.
Наш Отец, который на небесах. Мы благотворим имя Твое. Мы благодарим Тебя за эту генеральную конференцию, за великое излияние Святого Духа, которое мы чувствуем, и оно влияет на нашу жизнь. Мы благодарим Тебя за полноту Евангелия, восстановленного в эти последние дни, за откровение, за то, что Ты благоволишь говорить с нами. Мы благодарим Тебя за Священное Писание, за все благословения, которые сегодня изливаются в этой царстве, в этом церкви. Мы просим благословить выступающих на этой конференции. Мы молимся, чтобы Дух Святой учил нас, и чтобы мы понимали не только то, что они говорят, но даже то, что они не говорят. И пусть Святой Дух помогает нам притворять в жизни, в следующие месяцы нашей жизни, все, что говорили и что мы слушали сегодня. И мы молимся и просим у Тебя благословения в этой сессии во имя Иисуса Христа. Аминь.
Thank you.
26 июля 1847 года, на третий день своего пребывания в долине, второй день был днем субботним, Бригам Янг с членами кворума 12 и некоторыми другими братьями поднялся на скалу примерно в полутора милях от того места, где я сейчас стою. Они решили, что это подходящее место, чтобы там поднять знамя народом. На шее Хибера Кимбала был желтый платок. Они привязали его к трости Уилларда Ричардса и помахали им над головой, как знаменем народа. Бригам Янг назвал это место «пиком знамени». Потом они спустились к своим потрепанным повозкам, к тем немногим вещам, которые они несли 2000 миль, и к своим утомленным от путешествия последователям. Силу им придавало не то, чем они владели, а то, что они знали. Они знали, что они апостолы Господа Иисуса Христа. Они знали, что священство доставлено им ангельскими посланцами. Они знали, что у них есть заповеди и заветы, чтобы обеспечить возможность вечного спасения и возвышения всему человечеству. Они были уверены, что имеют вдохновение от Святого Духа. Они начали разбивать сады, строить убежища от надвигающейся зимы. Они готовились встретить других, уже идущих вслед за ними по премиям в это новое место собирания. Откровение, записанное 9 годами ранее, призывало их: «Встаньте и сияйте, дабы свет ваш был знаменем для народов, и дабы ваше собирание вместе в земле Сиона и в кольях его могло быть защитой и убежищем от грозы и гнева, когда они неумолимо обрушатся на всю землю». Они должны были быть светом и знаменем. Это знамя, установленное Откровением, содержится в священных писаниях в виде учения Евангелия Иисуса Христа. Принципы евангельской жизни, которым мы следуем, основаны на учении, а наши стандарты соответствуют этим принципам. Мы связаны с этими стандартами заветом, заключенным через таинство Евангелия под руководством обладателей власти священства. Те верные братья не могли, и мы не можем изменять эти стандарты или игнорировать их. Мы должны жить по ним. Это не облегчение и не утешение просто сказать, что они не имеют значения. Все мы знаем, что они имеют значение, ибо все человечество научено отличать добро от зла. Если мы делаем лучшее, на что мы способны, мы не должны быть разочарованы. Когда мы отступаемся, а мы это делаем, или спотыкаемся, что тоже случается, у нас всегда есть снадобье в виде покаяния и прощения. Мы должны учить своих детей нравственному стандарту, избегать любой безнравственности. Те драгоценные силы в их смертных телах могут использовать только мужчина и женщина, состоящие в законном браке, как муж и жена. Мы должны быть абсолютно верными в браке. Мы должны соблюдать закон десятины. Мы исполняем свои обязанности в церкви. Мы собираемся каждую неделю на причастные собрания, чтобы обновить заветы и заслужить обещания, звучащие в этих простых и священных молитвах над хлебом и водой. Мы должны читать священство, чтить священство и повиноваться заветам и таинствам. Те братья на пике знамени знали, что должны жить обычной жизнью и нести образ Христа, начертанный на их лицах. Они понимали, что колья должны быть защитой и убежищем. Но только тогда на земле не было ни одного кола. Они знали, что их миссия — установить колья Сиона в каждом племени земли. Возможно, они гадали, какой новый гнев, какая новая гроза может на них обрушиться. Они пережили яростное противодействие, насилие, террор. Их дома были сожжены, их имущество разграблено. Их столько раз изгоняли из их домов. Они знали тогда, как мы знаем сейчас, что противодействию не будет конца. Природа его меняется, но оно никогда не кончается. Не будет конца испытаниям, с которыми столкнулись первые святые. Новые испытания будут другими, но не менее суровыми, чем те, через которые прошли они. Сегодня во всем мире есть тысячи колий всего на, и количество членов церкви исчисляется миллионами, и оно растет. И это невозможно сдержать, потому что это работа Господа. Сегодня члены церкви живут в 169 странах и говорят на более чем 200 языках. Некоторые безумно боятся того, что нас ждет и наших детей в этом мире, а он становится все мрачнее в нравственном и в духовном отношении. Если мы будем собираться в церкви и жить по простым законам Евангелия, вести нравственную жизнь, соблюдать слово мудрости, чтить свое священство и другие обязанности, то нам нечего бояться. Слово мудрости — ключ к физическому здоровью и откровению. Избегайте чая, кофе, спиртного, табака и наркотиков. Мы можем жить, где хотим, делая лучшее, на что способны, чтобы зарабатывать на жизни, скромную или обеспеченную. Мы можем свободно распоряжаться своей жизнью, будучи убежденными в одобрении и даже вмешательстве всемогущего, уверенные в постоянном духовном руководстве. Каждый кол — это защита, убежище и знамя. В коле есть все, что нужно для спасения и возвышения тех, кто окажется в сфере его влияния. И храмы становятся все ближе и ближе. Противодействию нет конца. Бывают неверные истолкования и искажения и нас, и нашей истории. Иногда злонамеренные. И, конечно же, не соответствующие учениям Иисуса Христа и Его Евангелия. Иногда против нас выступает даже духовенство и даже государственные органы. Они делают то, что мы никогда бы не стали делать. Мы не нападаем, не критикуем и не выступаем против других, как они поступают в отношении нас. Даже сегодня встречаются эти нелепые истории, которые так часто пересказывают, что им верят. Одна из них, что у мормонов есть рога. Много лет назад я был на симпозиуме в одном колледже в Орегоне. Присутствовали католический епископ, раввин, епископальный служитель, евангельский служитель, унитарий и я. Президент школы, доктор Беннет, дал завтрак. Кто-то спросил, который из жен я привез. Я сказал, что я выбирал всего из одной. В течение секунды я думал, что меня выбрали мишенью для насмешек. Потом кто-то спросил у католического епископа, привез ли он свою жену. Следующий вопрос был адресован мне. Правда ли, что у мормонов есть рога? Я улыбнулся и сказал, я причесываюсь так, чтобы их не было видно. Доктор Беннет, который был совершенно лыс, положил обе ладони на свою голову и сказал, «О, из меня вам никогда не сделать мормона». Самое странное, что вроде бы интеллектуальные люди интеллигентно утверждают, будто мы не христиане. Это говорит о том, что они мало знают или вовсе не знают о нас. Есть один верный принцип. Нельзя возвысить себя, унижая других. Некоторые полагают, будто наши высокие стандарты сдерживают наш рост. Все как раз наоборот. Высокие стандарты притягивают. Все мы — дети Бога, тяготеющие к истине и к добру. Нам нелегко воспитывать детей в мире, омрачаемом тучами греховности. Некоторые из наших прихожан обеспокоены и иногда задаются вопросом, есть ли такое место, где можно укрыться от всего этого? Есть ли такой город, штат или страна, где безопасно, где можно найти такое убежище? Общий ответ — нет. Защита и убежище там, где наши прихожане живут сейчас. Книга Мормона пророчествует. Да, тогда Отец начнет свою работу среди всех народов, уготавливая путь, по которому народ его мог бы быть собран домой, в землю их наследия. Те, кто приходит из мира в церковь, соблюдают заповеди, чтит священство и активно служат, обретают убежище. Несколько недель назад на одном из наших собраний старейшина Роберт Ч. Оукс, один из семи президентов 70, основной четырехзвездный генерал и командующий ВВС НАТО в Центральной Европе, напомнил нам о соглашении, подписанном 9 странами на борту линкора «Миссури» в Токийском заливе 2 сентября 1945 года. Этим соглашением завершилась Вторая мировая война. Некоторые из нас были в то время в Азии. Старейшина или генерал Оукс сказал: «Даже не могу себе представить, при каких обстоятельствах сегодня могла бы состояться такая встреча или подписание такого соглашения, которое бы завершило войну против терроризма и нечестия, в которой мы участвуем. Я не верю, что это бы могло произойти. Это совершенно иная война. Мы не должны бояться, даже в мире, где никогда не закончатся военные действия. Война противодействия, которая пророчествовалась в откровениях, продолжается по сей день. Мы должны быть счастливыми и позитивными. Мы не должны бояться. Страх — это противоположность веры. Мы знаем, что деятельность церкви сосредоточена на семье. Где бы ни жили члены нашей церкви, они должны создать семью, которые дети желанны и лелеемы, как наследие от Господа. Достойная семья святых последних дней — это знамя миру. Мы не только должны поддерживать самые высокие стандарты, но каждый из нас должен быть знаменем, защитой, убежищем. Тогда светит свет наш перед людьми, чтобы они видели наши добрые дела и прославляли Отца нашего Небесного. Все старания и усилия последних поколений принесли нам в наши дни полноту Евангелия Иисуса Христа, полномочия и возможности совершить это служение. Все сходится в этом устроении полноты времен, в котором будет завершено осуществление всего, и земля будет подготовлена к пришествию Господа. Мы такие же участники этой работы, как и те, кто отвязал тот желтый платок от трости Уилларда Ричардса и спустился с пика знамени. Этот платок, которым мы размахивали над головой, ознаменовал то великое собирание, которым пророчествовалось в древних и современных священных писаниях. Мы говорим о церкви как об нашем убежище, о нашей защите. В церкви есть безопасность и защита. Она в Евангелии Иисуса Христа. Святые учатся заглядывать в себя в поисках искупительной силы Спасителя всего человечества. Законы Евангелия, проповедуемые в церкви, изучаемые по Священным Писаниям, станут проводником для каждого из нас и для наших семей. Мы знаем, что дома, которые мы строим, и дома наших потомков будут убежищем, о котором говорилось в Откровениях, светом, стандартом, знаменем для всех народов и убежищем от бурь собирания. Знамя, вокруг которого все мы должны сплотиться, это Иисус Христос, Сын Божий, Единородный от Отца. Это Его Церковь, и это имя Его мы носим, и Его власть мы представляем. Мы смотрим вперед с верой. Мы повидали в жизни немало событий, и многое еще произойдет. То, что испытает наше мужество и усилит нашу веру. И мы должны радоваться и веселиться, ибо велика наша награда на небесах. Нам нет нужды извиняться за церковь или за нашу историю. Не стыдитесь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему. С готовностью защищайте историю церкви. У нас будут испытания, ибо их невозможно избежать. И мы будем проповедовать Евангелие Иисуса Христа и рассказывать о Нем как о нашем Спасителе и нашем убежище, нашем Искупителе. Если поношенный желтый платок был достаточно хорош, чтобы стать знаменем миру, то обычный мужчина, обладающий священством, и обычные женщины, и обычные дети в обычных семьях, делающие все, что они могут, чтобы жить по Евангелию во всем мире, могут сиять как знамя защиты и убежища от всего, чему суждено обрушиться на землю. Мы возглашаем Христа. Мы радуемся о Христе. Мы проповедуем о Христе. Мы пророчествуем о Христе. И мы пишем согласно нашим откровениям, чтобы наши дети могли знать, к какому источнику прибегать им для отпущения своих грехов. Эта церковь будет процветать. Она победит. И в этом я абсолютно уверен. И я приношу мое свидетельство во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сегодня я молюсь о том, чтобы Святой Дух помогал нам с вами в обсуждении важных законов Евангелия. Как руководитель священства, я больше всего люблю посещать членов церкви у них дома. Особенно я люблю встречаться и говорить с теми членами церкви, кого обычно называют менее активными. В последние годы моего служения в качестве президента Кола я часто связывался с одним из епископов и просил его с молитвой определить отдельных людей или семьи, которые мы могли бы посетить вместе. Перед тем, как направиться к их дому, мы с епископом становились на колени и просили нашего Небесного Отца о руководстве и вдохновении для нас и для тех членов церкви, с которыми мы встретимся. В ходе своих визитов мы были весьма откровенны. Мы выражали любовь и благодарность за возможность побывать у них дома. Мы подтверждали, что мы слуги Господа и пришли к ним домой по Его поручению. Мы указывали на то, что скучаем по ним, и нуждаемся в них, и что они нуждаются в благословениях восстановленного Евангелия. И где-то еще в начале нашей беседы я часто задавал подобный вопрос. «Пожалуйста, помогите нам понять, почему вы не принимаете активного участия в благословениях и программах церкви?» Я участвовал в сотнях и сотнях таких посещений. Каждый человек, каждая семья, каждый дом и каждый ответ отличались друг от друга. Однако за многие годы я определил общую тему во многих из ответов на мои вопросы. Часто давались примерно такие ответы. Несколько лет назад на уроке в воскресной школе один человек сказал что-то, обидевшее меня, и с тех пор я не возвращался. Никто в этом приходе не здоровался со мной и не обращался ко мне. Я чувствовал себя там посторонним. Недружелюбие этого прихода ранило меня. Я не согласился с наставлением, которое дал мне епископ. Пока он служит в той должности, ноги мои не будет в том здании. Приводилось много и других причин для обиды. От доктринальных разногласий среди взрослых до извительных замечаний, насмешек, неприятия среди молодежи. Но повторяющейся была фраза «меня обидело». Мы с епископом слушали пристально и искренне. Затем один из нас спросил их рассказать об их обращении и свидетельстве о восстановленном Евангелии. В ходе беседы на наши глаза часто накатывались слезы, когда эти хорошие люди вспоминали подтверждающее свидетельство Святого Духа и описывали их прежний духовный опыт. Большинство менее активных, которых я когда-либо посетил, имели явное и нежное свидетельство об истинности, восстановленной в Евангелии. Однако в настоящее время они не принимали участие в церковных мероприятиях и собраниях. Затем я говорил что-то в таком роде. Позвольте мне удостовериться, что я верно понимаю, что с вами произошло. Поскольку кто-то в церкви обидел вас, вы не получаете благословения таинства причастия. Вы отстранили себя от постоянного напарничества Святого Духа. Поскольку кто-то в церкви обидел вас, вы отсекли себя от сайн священства и святого храма. Вы отказались от возможности служить, учиться и расти. И вы воздвигаете барьеры, которые будут препятствовать духовному развитию ваших детей, детей ваших детей и последующим поколениям. Часто люди задумывались на мгновение, а затем отвечали: «Я никогда так об этом не думал». Затем мы с епископом приглашали их. «Дорогой друг, мы здесь сегодня для того, чтобы посоветовать вам. Настало время перестать обижаться. Не только мы нуждаемся в вас, но и вы нуждаетесь в благословениях восстановленного Евангелия Иисуса Христа. Пожалуйста, вернитесь сейчас. Когда мы думаем или говорим, что нас обидели, то обычно подразумеваем, что чувствуем, что нас оскорбили, с нами плохо обращались, пренебрежительно или неуважительно обошлись. И, безусловно, в наших отношениях с другими людьми действительно совершаются неприятные, постыдные, беспринципные и низкие поступки, которые нас обижают. Однако в конечном счете другому человеку невозможно обидеть вас или обидеть меня. В действительности верить в то, что какой-либо человек нас обидел, по существу неверно. Обижаясь, мы делаем выбор. Это не состояние, кем-либо и чем-либо причиненное или наложенное на нас. В важном разделении всех Божьих творений есть те, что действуют, и те, что подвергаются действию. Как сыновья и дочери нашего Небесного Отца, мы благословлены даром свободы воли, способностью и возможностью независимо действовать и выбирать. Благодаря данной нам свободе воли, вы и я — личности, и мы прежде всего действуем, а не подвергаемся воздействию извне. Думать, что кто-либо или что-либо может заставить нас чувствовать себя обиженными, рассердиться, испытывать боль и горечь, значит, преуменьшать нашу моральную свободу воли и превращаться в объекты действия. Однако, поскольку мы личности, у нас с вами есть сила действовать и выбирать, как мы поведем себя в ситуациях, которые могут обидеть или причинить боль. Томас Б. Марш, первый президент Кворума 12 апостолов в этом устроении, принял решение обидеться по столь несущественному предмету, как снятие молочных сливок. Бригам Янг, с другой стороны, был строго и публично осужден пророком Джозефом Смитом, но принял решение не обижаться. Во многих случаях решение обидеться — это признак намного более глубокого и серьезного духовного расстройства. Томас Б. Марш позволил себе подвергнуться воздействию извне, что в результате привело к отступничеству и несчастью. Бригам Янг сам был деятелем, и он использовал свою свободу воли, действовал в соответствии с верными принципами и стал могучим орудием в руках Господа. Спаситель — самый великий пример того, как мы должны вести себя в потенциально обидных ситуациях или событиях. И мир из-за своего нечестия будет считать его за ничтожное существо, а потому они бичуют его, и он это терпит. Издеваются над ним, и он это переносит. Да, они плюют на него, и он это переносит, так как велика доброта его и долготерпение к его детям человеческим. Посредством укрепляющей силы искупления Иисуса Христа мы с вами можем быть благословлены способностью избегать и побеждать обиду. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Способность одержать победу над обидой может казаться нам недосягаемой. Однако эта способность не предназначена и не зарезервирована исключительно для таких видных руководителей в церкви, как Бригам Янг. В самой природе совершенного Избавителем искупления и в предназначении восстановленной церкви заложено стремление помочь нам обрести именно такую духовную силу. Павел учил святых в Ефесе, что Спаситель установил свою церковь к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе всем придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. Обратите, пожалуйста, внимание на использование активного слова «совершение». По описанию старейшины Нила А. Максвелла, церковь — это не хорошо обустроенный дом отдыха для уже совершенных. Конец цитаты. Скорее, церковь — это учебная лаборатория и мастерская, в которой мы получаем опыт, практикуясь друг на друге в продолжительном процессе совершенствования святых. Старейшина Максвелл также проницательно объяснил, что в этой учебной лаборатории последних дней, известной как «Восстановленная церковь», члены церкви представляют собой лабораторный материал, необходимый для роста и развития. Навещающая сестра узнает о своих обязанностях, служа и учась любить своих сестер в обществе милосердия. Неопытный учитель получает ценные уроки, обучая как активных, так и невнимательных учеников, и таким образом становясь более квалифицированным учителем. А новый епископ узнает, как быть епископом, посредством вдохновения и в работе с прихожанами, искренне поддерживающими его, даже несмотря на то, что они признают его несовершенство как человека. Понимание того, что церковь — это учебная лаборатория, помогает нам подготовиться к неизбежной действительности. Каким-либо образом и в какой-то момент кто-то в этой церкви сделает или скажет что-либо, что можно посчитать обидным. Такое непременно произойдет с каждым из нас. И это обязательно произойдет не однажды. Хотя люди не намереваются мучить или обижать нас, тем не менее они могут быть невнимательными и бестактными. Ни вы, ни я не можем контролировать намерения или поведение других людей. Однако мы определяем то, как поступим мы сами. Пожалуйста, помните, что мы с вами личности, нам дана свобода воли, и мы можем принять решение не обижаться. Во время жестокой войны произошел обмен письмами между Моронием, главнокомандующим нефийских армий, и Похараном, верховным судьей и правителем земли. Мороний, чье войско страдало из-за недостаточной поддержки от правительства, написал Похарану в осуждении и резко обвинил его в бессмысленном нерадении, бездействии и безучастности. Похаран мог бы легко обидеться на Морония и его послание, но он принял решение не обижаться. Похаран ответил с состраданием и описал мятеж против правительства, о котором Мороний не знал. И затем он ответил: «Вот я говорю тебе, Мороний, что я не радуюсь вашим великим страданиям. Да, они огорчают душу мою. И ныне в твоем послании ты порицал меня, но это не важно. Я не зол, а я радуюсь великодушию твоего сердца». Один из величайших показателей нашей собственной духовной зрелости проявляется в том, как мы отвечаем на слабости, неопытность и потенциально обидные поступки других людей. Поступок, событие или высказывание может быть обидным, но мы с вами можем принять решение не обижаться и сказать вместе с Покораном: «Это не важно». Я заканчиваю свое выступление двумя приглашениями. Приглашение номер один. Я приглашаю вас изучать и применять учение Спасителя относительно взаимоотношений и эпизодов, которые можно посчитать обидными. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Интересно, что призыв «будьте совершенны» немедленно следует за наставлением о том, как мы должны поступать в ответ на проступок и обиду. Ясно, что строгие требования, ведущие к совершенствованию святых, включают задания, которые испытывают нас и бросают нам вызов. Если кто-то говорит или совершает что-либо, на наш взгляд, обидное, наш первый долг — отказаться обижаться, а затем переговорить с этим человеком наедине, честно и прямо. Такой подход приглашает вдохновение от Святого Духа и дает возможность разъяснить неверные впечатления и понять истинные намерения. Приглашение номер два. Многие люди и целые семьи, которым больше всего нужно услышать это послание о принятии решения не обижаться, возможно, сегодня не принимают участие с нами на конференции. Думаю, что все мы знакомы с членами церкви, которые отошли от церкви, потому что приняли решение обидеться, и которые были бы благословлены, вернувшись обратно. Пожалуйста, определите с молитвой человека, которого навестите и пригласите снова поклоняться Богу вместе с нами. Быть может, вы могли бы поделиться с ней или с ним копией этого выступления, или можете предпочесть обсудить рассмотренные нами сегодня принципы. И, пожалуйста, помните, что такая просьба должна быть высказана с любовью и кротостью, а не в духе убежденного в своей правоте, превосходстве и гордыне. Я свидетельствую, что если мы с верой в Спасителя примем это приглашение, то двери откроются, наши уста наполнятся, Святой Дух будет свидетельствовать о вечной истине, и огонь свидетельства будет снова зажжен. Как его слуга, я повторяю слова Учителя, который заявил: «Сие сказал я вам, чтобы вы не соблазнились». Я свидетельствую о реальности и божественности живущего Спасителя и о Его силе помочь нам избегать и побеждать обиду. Во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Однажды утром, когда я служил как молодой миссионер в Бомонте, Тексас, мой напарник заболел, он нуждался в отдыхе. Следуя совету президента нашей миссии для таких ситуаций, я поставил стул перед открытым окном нашей квартиры на 4-м этаже и стал читать книгу Мормона. Вскоре я погрузился в Священное Писание и дошел до Алмы, глава 29, стихи 1 и 2. «О, если бы я был ангелом и мог выполнить желание моего сердца, я бы пошел проповедовать трубным голосом Божиим, потрясая бы голосом землю и возглашал бы покаяние всем народам. Да, я провозглашал бы каждой душе громовым голосом покаяние и путь к искуплению, дабы покаялись они и пришли к Богу нашему, дабы не было больше горя на всем лице земли». Я задумался над словами Алмы, и они стали мне очень близки. Вместе с напарником я стучался в сотни дверей в Бомонте, приглашая поделиться нашим посланием, но успехи были весьма скромными. В мыслях я начал мечтать, вот бы я стал ангелом и мог возглашать покаяние голосом, сотрясающим землю. Я посмотрел в окно на людей, идущих туда и сюда по улице. Я представил себе, вот если б я стоял там, сияя подобно ангелу, с поднятыми руками, говоря громовым голосом. Я представил себе сотрясающееся здание и падающих на землю людей. Я представил себе, что в этих обстоятельствах они возымели бы внезапное желание услышать то, что я должен сказать. Но затем я прочитал следующий стих. «Но вот я человек, и грешу волею моей, ибо я должен быть доволен тем, чем наградил меня Господь. Я исполнился смирения и понял, что Господь любит всех своих детей, и у Него есть план для Его работы. И я должен выполнять свою часть. Я исполнился смирения и понял еще кое-что. В тот момент я знал, что прочитанное мной не выдумка. Это реальность. Тихо и спокойно, читая, я в буквальном смысле был наполнен светом и осознанием того, что этот Алма был реальный человек, что он жил и очень хотел поделиться с другими евангельской вестью. Если бы в этот момент меня спросили, «Знаешь ли ты, что это истина?», я бы ответил, «Безусловно». К тому моменту мне стало ясно, я получаю духовное свидетельство об истинности книги Мормона. Размышляя над тем переживанием и над многими такими свидетельствами, я осознал, насколько это важно принимать Святым Духом. Мы часто концентрируемся и правильно делаем на важности обучения Святым Духом. Но мы должны помнить, что Господь считает столь же или даже более важным принятие Святым Духом. Такое принятие — основополагающий евангельский образец. Оно сформулировано в самом таинстве, которым мы конфирмованы в члены церкви. В этом таинстве нам предлагается принять Духа Святого. Это официальное приглашение к действию — принять этот великий дар. Чем больше я узнаю об этом принципе, тем больше убеждаюсь, что Священное Писание переполнено учением о приятии. Как сказал президент Пекер, никакое послание не встречается в Священных Писаниях чаще и в различных вариациях, чем «просите и получите». В самой сути нашего земного испытания стоит задача принять Иисуса Христа. Апостол Иоанн учил, «Пришел к Своим, и Свои Его не приняли, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Невозможно не задаться вопросом, сколько же вокруг нас даров и благословений, которые мы не принимаем. Господь сказал, «Ибо какая польза человеку, если он награждается даром, но не принимает дара? Вот, он не радуется тому, что ему дано. Также он не радуется тому, кто есть податель дара». На наших собраниях в церкви, при индивидуальном или семейном изучении священных писаний, и даже сегодня, когда мы слушаем пророков и апостолов Господа, кто-то из нас принимает больше, чем другие. Почему? Я думаю, что те, кто действительно принимает, делают, по крайней мере, три вещи, в отличие от других. Во-первых, они ищут. Мы живем в мире развлечений, в мире зрителей. Сами не осознавая, мы можем приходить на конференцию или в церковь с таким настроем. «Ну, вот я, вдохновляйте меня». Мы становимся духовно пассивными. Если же мы фокусируемся на поиске и принятии Духа, то меньше думаем об учителе или выступающем, завладевшем нашим вниманием, и больше заботимся о внимании к Духу. Помните, принимать — это глагол. Это принцип действия. Это основополагающее выражение веры. Во-вторых, те, кто принимает, чувствуют. Когда в наш разум и сердце приходит откровение, чаще всего мы его чувствуем. До тех пор, пока мы не научимся обращать внимание на эти духовные чувства, мы обычно даже не узнаем Духа. В моей недавней беседе с одной из наших невесток, она сказала, что мы можем помогать даже маленьким детям узнавать об этих ощущениях Духа. Мы можем задавать им такие вопросы. «Что ты думаешь, когда мы вместе читаем эти Писания? Что ты чувствуешь? Как ты чувствуешь, к чему побуждает тебя Святой Дух?» Это хорошие вопросы для всех нас. Они демонстрируют желание принимать. В-третьих, те, кто принимает Святым Духом, намереваются действовать. Как пророк Морони наставлял нас, получить свидетельство о книге Мормона, мы должны спросить с истинным желанием. Дух учит нас, когда мы честно намерены делать то, чему учимся. Когда я перечитывал свою запись в дневнике, чтобы понять и узнать больше о полученном мною миссионерском опыте, я осознал, что, несмотря на то, что уже читал книгу Мормона, происшедшее в Бомонте тем утром было чем-то другим, потому что я был другой. Будучи таким неопытным, по крайней мере, в той ситуации, я искренне старался искать и чувствовать. Хотел действовать с верой в соответствии с тем, что я узнал. Теперь я знаю, что такие свидетельства постоянно даются каждому из нас, если мы готовы их принять. Книга Мормона — Слово Божье. Иисус есть Христос. Евангелие восстановлено. И мы действительно находимся в присутствии современных апостолов и пророков. Я молюсь, чтобы сегодня и всегда мы учились лучше принимать, чтобы от всей души радовались и дару, и тому, кто есть податель дара. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Years ago, our young family moved into
Много лет назад наша молодая семья переехала в дом, находившийся тогда на самом краю строившегося района, что предоставило нам виды на горы на востоке. Одним утром в понедельник, когда я только оделся и был готов бежать на работу, в комнату вошел наш 6-летний сын Крейг, ведя за руку своего 4-летнего брата Эндрю. Решительно посмотрев на меня, Крейг сказал: «Папа, вчера в первоначальном обществе мой учитель сказал, что если у тебя есть священство, ты можешь передвигать горы. Я сказал это Энди, но он мне не верит. У тебя есть священство, правда, папа?» Тогда, повернувшись на 180 градусов и указывая на окно, он оглянулся на меня и сказал: «Видишь там те горы? Покажи ему, папа».
Was a sweet experience.
Что произошло после этого, было незабываемо. Как же я был благодарен за маленьких сыновей, начинавших свое пожизненное постижение священства. Когда Господь действительно учил тех, кому Он дал священство, что верой передвигаются горы, и имеются летописи, подтверждающие это, я надеюсь привнести большее понимание в тот аспект учения о священстве, который пододвинет людей ближе к Богу, предоставляя им возможность стать подобными Ему и вечно жить в Его присутствии. Это учение касается как сыновей, так и дочерей Бога. Соответственно, я молюсь о том, чтобы то, чем я поделюсь, оказалось полезным и для тех, и для других. В 1823 году ангел Морони явился Джозефу Смиту и процитировал несколько отрывков из священных писаний, включая следующие от Малахии: «Вот, я открою вам священство рукой Илии пророка». Это первое записанное упоминание священства в этом устроении предвосхитило процесс, развернувшийся в последующие десятилетия. В 1829 году Иоанн Креститель восстановил священство Ааронова, а вскоре после этого Петр и Иаков и Иоанн восстановили священство Мелхиседекова. В 1836 году Моисей и Илиас восстановили ключи для собирания Израиля и устроения Евангелия Авраама, после чего Илия восстановил ключи запечатывания. И завершается это откровение словами, обращенными к пророку Джозефу: «Поэтому ключи этого устроения вручены вам». В 1841 году, когда на земле снова была вся власть священства, его чины и ключи, Господь особо указал пророку, насколько важно строить храмы, где Господь смог бы сделать доступными для его детей таинство священства, с помощью которых его сыновья и дочери подготовятся к возвращению в его присутствие. Он провозгласил: «Пусть дом этот будет построен, дабы в нем я мог открыть таинства мои народу моему, ибо я соизволил открыть то, что принадлежит устроению полноты времен». Ранее в Киртленде Господь рассказывал пророку Джозефу о клятве и завете священства, объясняя условия, при которых осуществляются обещанные благословения. А теперь в Наву возрастало понимание вечной перспективы и силы священства, когда он благословляет всех верных своих детей, будь то в этой и жизни, или жизни грядущей. Тогда как священство дается достойным сыновьям Божьим, его дочери также составляют его народ, которому он открывает свои таинства священства. И обещанное благословение всего, что имеет Отец, доступно как мужчинам, так и женщинам, которые проявляют веру в Иисуса Христа, получают таинство и претерпевают в вере до конца. Поэтому в таинствах священства Мелхиседекова проявляется сила божества. Венчающее храмовое таинство доступно только мужчине и женщине, если они запечатаны вместе, создавая тем самым вечный семейный союз. Именно силой этого и всех других таинств священства благословляются все семьи на земле. Это таинство запечатывания играет настолько важную роль для Господа, что Он обещал верным, которые не запечатаются в этой жизни не по своей вине, что они получат это благословение в жизни грядущей. Никакое другое учение во всей религии не подтверждает лучшим образом равноценную любовь Бога к своим сыновьям и к своим дочерям. Священство также способно изменять саму нашу природу. Павел писал, что все те, кто посвящен в это священство, уподобляются Сыну Божию. Это подобие не только в посвящении и таинстве, но также и в совершенствовании отдельных сердец, что происходит со временем, по мере того, как мы покоряемся внушением Духа Святого и покоряем в себе естество человека. Когда мужчину посвящают в священство Мелхиседекова, он вступает в сан, в соответствии с которым может быть очищен через служение другим людям, особенно своей собственной семье, и благословлен постоянным напарничеством Святого Духа. Господь наставлял всех нас, когда учил, что для носителей священства неправедность прекращает небесную силу или влияние, а праведность усиливает их. Он назвал качество, которое весьма расширит душу, как то убеждение, долготерпение, мягкосердечие, кротость, любовь непритворная, доброта и совершенное знание. Затем он добавил такие поучительные слова. «Чрево твое, да будет также всегда полно милосердия ко всем людям и к собратьям по вере. И пусть добродетель беспрестанно украшает помыслы твои. Тогда уверенность твоя усилится в присутствии Божьем, и учение о священстве изольется в душу твою, как роса с неба». Существенно, что после обращения к нам с просьбой иметь милосердие ко всем людям, Господь добавил эту фразу «и к собратьям по вере». Почему? Разве понятие «все люди» не включает в себя собратьев по вере? Разберите значение, когда эта добавленная фраза понимается в более узком смысле. Даже сами ваши собратья по вере. К сожалению, в церкви есть такие люди, которые проявляют больше милосердия к тем, кто не является членом их семьи, чем к своим собственным супругам и детям, родным братьям и сестрам, а также родителям. На людях они могут проявлять притворную доброту, тогда как наедине сеют и пожинают семена раздора, унижая тех, кто должен быть им ближе всех. Такого происходить не должно. Затем Господь говорил о мыслях, неустанно украшаемых и охраняемых добродетелей. Такие мысли ненавидят грех. Они позволяют нашим словам быть «да-да», «нет-нет», свободными от лукавства. Они видят в других людях добро и потенциал, на что не влияют неизбежные недостатки других людей. Стих завершается красивой и поучительной ссылкой на процесс дистилляции или конденсации. Для того, чтобы лучше понять применение этих принципов для улучшения собственной жизни, сравните два стакана с водой, одинаковые на вид и помещенные в комнату с высокой влажностью. Через какое-то время на стенках одного из стаканов начинает появляться вода, благодаря специально достигнутой разнице в температуре, на первый взгляд незаметной. А поверхность другого стакана остается сухой и неизменной. Без каких-то специальных средств влажность способна изливаться на один стакан, тогда как другой ничего не получает. Подобным образом, качества, которые весьма расширяют душу, милосердие по отношению к другим людям, особенно к членам нашей семьи, и мысли, украшенные добродетелями, регулируют нашу духовную температуру, чтобы позволить учению о священстве изливаться в наши души. Итак, священство через воздействие Духа подвигает отдельных людей ближе к Богу через посвящение, таинство и улучшение природы личности, предоставляя таким образом детям Божьим возможность стать подобными Ему и жить вечно в Его присутствии. Работа еще более славная, чем передвижение гор. В заключение я объединю свою молитву с молитвой Парлипе Прата. Как роса на травы с неба тихо пала в ранний час, так божественно нисходит вдохновение на нас. О Господь, своим учением свыше нас благослови, чтобы мы могли исполнить Твой священный труд любви. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас хоры, собравшиеся, исполнят гимн «Дети Божьи, поспешим». Затем перед нами выступят старейшины Дон Кларк, Кейт Эдвардс и Лэри Гиббонс из Кворума 70. После их выступлений перед нами выступит старейшина Джеффри Р. Холланд, член Кворума 12 апостолов. Сейчас пение «Хор и собравшиеся».
This is the 176th.
Продолжается 176-я полугодовая генеральная конференция Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней.
My grandfather,
моему дедушке по материнской линии Алме Бенджамин Ларсону было всего 34 года, когда, проснувшись однажды утром, он обнаружил проблему со зрением. И вскоре после этого он полностью ослеп. Дедушка служил на миссии и был верным членом церкви. Он был фермером. У него была жена и трое детей. И не мог представить себе он жизнь без зрения. Теперь жене и маленьким детям дедушке приходилось нести дополнительное бремя забот на ферме, и с деньгами стало совсем плохо. В этот период физической тьмы многие люди, приходя на помощь моему слепому дедушке, стали орудием в руках Бога. Один случай, оказавший сильнейшее влияние на его семью, произошел в 1919 году. В том году все жители дедушкиного городка переживали огромные финансовые затруднения. Сроки действия закладных на фермы истекали, и компания одну за другой постигала банкротство. Ферма дедушки была заложена под большую сумму. И вскоре он получил уведомление о том, что для продления залога еще на год необходимо выплатить $195. Для него выплата этого счета была подобна требованию фунта плоти. Почти все были в такой же ситуации, и казалось невозможным набрать такую сумму. Если бы он собрал все, что было на ферме, лошадей, коров и технику, и продал, он и то не смог бы выручить за это $195. Дедушка попросил соседа забить 2-3 из его коров, продал их и некоторую другую продукцию. Он продлил кредит своим соседям с договором, что они выплатят его в конце года, но ни один из них, из его должников, заплатить ему не смог. Экономическая ситуация для его семьи была мрачной. В своем дневнике дедушка рассказывает: «Никогда не забуду тот холодный вечер, как раз перед Рождеством 1919 года. Становилось ясно, что мы потеряем ферму. Моя дочь Глэдис вложила мне в руку листок бумаги и сказала: «Это сегодня пришло по почте». Передав это ее матери, я спросил, что там было. И вот что прочитала мне жена. «Дорогой брат Ларсон, сегодня весь день вы не выходили у меня из головы. Я задумался, не испытываете ли вы финансовых затруднений? Если это так, у меня для вас есть $200». Подпись в письме гласила «Джим Дринкоттер». Джим был калекой небольшого роста, и никто никогда не подумал бы о том, что у него могло быть так много наличных денег. Тем вечером я направился к нему домой, и он сказал: «Брат Ларсон, сегодня утром по связи с неба я получил послание, и весь день не смог выбросить вас из головы. Я был уверен, что вы в финансовой беде. Брат Дринкоттер дал мне $200, и мы отправили $195 в компанию «Залогодатель», а на дополнительные $5 купили ботинки и одежду для детей. В том году к нам все-таки пришел Санта-Клаус. Затем мой дедушка делится своим свидетельством. Господь никогда не оставлял меня. Точно так же, как он тронул сердце брата Дринкоттера, он тронул сердца и других людей. Я свидетельствую о том, что защиту и безопасность я всегда находил только в стремлении соблюдать заповеди Господа и почитать и поддерживать этих руководителей этой церкви. Много раз я думал о Джиме Дринкоттере и задавался вопросом о том, почему именно ему мог доверить Господь. Джим был маленьким калекой, которому Бог доверил помочь слепому фермеру, имевшему крупный залог и троих детей. Из этого случая с моим дедушкой и Джимом я почерпнул очень много. Я узнал, что для того, чтобы стать орудием в руках Бога, человеку не обязательно иметь церковное призвание, получить приглашение помочь кому-то или даже обладать хорошим здоровьем. Как же тогда вы и я становимся орудиями в руках Бога? Этому учат нас пророки и Священное Писание. Прежде всего, мы должны испытывать любовь к детям Бога. Когда законник спросил Спасителя: «Учитель, какая наибольшая заповедь?» Спаситель ответил: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и всей душой твоей, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобна ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя». Джозеф Ф. Смит сказал: «Милосердие или любовь — это самый великий принцип, который только существует. Если у нас есть возможность протянуть руку помощи угнетенным, если мы можем оказать помощь обездоленным и горюющим, если мы можем улучшить жизненные условия человечества, то наша миссия — поступать так. Неотъемлемая часть нашей религии — поступать так». Когда мы ощущаем любовь к Божьим детям, нам дается возможность помогать им на их пути возвращения в Его присутствие. Миссионерский опыт сыновей Моисея также помогает нам понять, как стать орудием в руках Бога. «И было так, что они много дней путешествовали в пустыне. Мы должны быть готовы отправиться в путь. Сыновья Моисея были готовы выйти за пределы их среды и делать то, что было трудно. Если бы Аммон не был готов отправиться в путь в чужую землю, населенную диким, ожесточенным и свирепым народом, он никогда не нашел бы Ламония и его отца. Он не помог бы им, и многие ламонийцы, быть может, никогда не узнали бы об Иисусе Христе. Бог просит нас отправляться в путь, служить на миссии, принимать призвание, приглашать в церковь или помогать нуждающимся. Стремясь помочь своим ламанистским братьям, сыновья Моисея также узнали о важном значении поста и молитвы. Они долго постились и много молились, чтобы Господь даровал им часть Духа Святого, которая сопутствовала бы им и пребывала бы в них, чтобы они могли быть орудием в руках Божьих и привести, если будет возможно, братьев их, ламанийцев, к познанию правды. Действительно ли мы хотим быть орудием в руках Бога? Если да, то наше желание будет пронизывать наши молитвы и будет сосредоточием нашего поста. После потери зрения мой дедушка постился и молился о том, чтобы Господь даровал ему покой, если ему суждено оставаться во тьме. Он рассказывает, что почти в тот же час мой разум был просвещен, и облако тьмы было снято с меня. Он снова мог видеть, но не физическими глазами, но духовными. Впоследствии Алма Бенджамин Ларсон был призван патриархом и так прослужил в течение 32 лет. Подобно сыновьям Мосии, мой дедушка постился и молился, и в результате ему была дана возможность благословить тысячи детей Божьих. И подобно как Джим Дринквотер и мой дедушка, мы также должны быть восприимчивыми к побуждениям Святого Духа, поскольку, желая быть орудием в руках Бога, мы можем получать откровение. Пророк Алма-младший рассказывает нам о полученных им откровениях. «Я знаю, что заповедовал мне Господь, и радуюсь этому. Да, и радость моя состоит в том, что я, быть может, смогу быть орудием в руках Господа для того, чтобы привести кого-нибудь к покаянию. И в этом мое благо». Алма получил откровение о том, что нужно было делать. «Я всегда ношу с собой небольшую тетрадь, в которой записываю вдохновение и мысли, полученные от Бога. Вид у ней неприметный, она изнашивается, ее приходится время от времени заменять другой. По мере того, как мне в голову приходят разные мысли, я их записываю, а затем стараюсь осуществлять. Я обнаружил, что много раз, когда я осуществлял что-то из своего списка, мой поступок был ответом на чью-то молитву. Бывало также, что я не осуществлял чего-то в своем списке, а позже узнавал, что мог кому-то помочь, но не сделал этого. Получая побуждение, касающееся детей Божьих, если мы записываем полученные нами мысли и вдохновения, а затем выполняем это, доверие Бога по отношению к нам возрастает, и нам дается больше возможностей быть орудием в Его руках. Как сказал президент Фауст, вы можете быть сильным орудием в руках Бога, помогая выполнять эту великую работу. Вы можете делать для других что-нибудь такое, что еще никто из родившихся сделать не смог. Бог дорожит теми, кто помогает Его детям. И я приглашаю всех нас следовать наставлению пророков и становиться орудием в руках Бога и быть среди Его сокровищ, ибо мы помогли Его детям. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
The choir has sung, Jesus, the very thought of Thee. In the Book of Mormon,
он вспомнил. В книге Мормона Нефи говорит и пророчествует, и мир из-за своего нечестия будет считать его за ничтожное существо, а потому они бичуют его, и он терпит, издеваются над ним, и он это переносит. Да, они плюют на него, и он это переносит, так как велика доброта его долготерпения к детям человеческим. Это великое и невыразимое страдание Спасителя было ради нас, дабы нам не пришлось страдать, подобно тому, как Он страдал. Однако страдание — это часть жизни, и лишь немногие избегают Его хватки, так как каждый из нас через Него прошел, проходит или пройдет. Священные Писания говорят, что мы можем получать духовные уроки, если будем относиться к страданию, горю и печали, взирая на Христа. В древности Павел писал, что наше страдание может дать нам возможность глубже познать Спасителя. Павел писал римлянам, «Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы — дети Божии, а если дети, то и наследники». Наследники Божии, сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться. Итак, здесь не говорится, чтобы мы бросались на поиски трудностей и страданий. Здесь говорится об отношении, с которым мы должны подходить к нашим трудностям и испытаниям, которые позволят нам глубже познать Спасителя. Опыт показывает, что страдания — это часть жизненного опыта, который мы получаем помимо своей воли. Позвольте мне привести личный пример. Несколько лет назад, когда нашему первому сыну было около года, я стал источником некого, казалось, ненужного страдания. Мы учились в колледже, и как-то вечером я игрался с моим мальчиком на полу. Я вышел из комнаты, чтобы позаниматься. И когда закрывал дверь у себя за спиной, он, очевидно, потянулся ко мне, подняв руку над головой. И его палец попал в щель между дверными петлями. Когда я закрыл дверь, он получил довольно серьезную травму пальца. Мы помчались в больницу, в отделение экстренной помощи, где ему сделали местную анестезию. Врач заверил нас, что все будет в порядке. Как ни странно, тогда моему годовалому малышу хотелось лишь одного — быть на руках у своего отца. Видя меня, он противился всем попыткам связать его для проведения той тонкой операции. Когда я вышел из палаты, он успокоился, и хирург смог приступить к работе. В это время я волновался, подходил к открытой двери и смотрел из-за угла, как там дела. Когда я тихонько подглядывал из-за угла, находясь позади и сбоку от него, он, видимо, что-то чувствовал, потому что поднимал голову и искал меня глазами. В один из таких разов, когда я увидел, как он, зафиксированный и вытянутый в сторону рукой, выгибает голову, ища отца, мне вспомнился другой сын с распростертыми, пригвожденными к кресту руками, ищущий своего отца. И в памяти всплыли слова: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Этот очень тяжелый момент в моей жизни вдруг стал очень святым. В священных писаниях мы встречаем многих мужчин и женщин, которые, похоже, всегда взирали на Христа. Людей, которые, несмотря на травмы и несправедливости жизни, оставались верными и готовыми претерпеть. Я говорю об Аврааме, лишенном земли своего наследия, которому было велено пожертвовать Исааком. Об Иосифе, который был продан в рабство своими братьями, брошен в тюрьму за приверженность добродетели и целомудрию и оставлен там из-за безрассудного слуги. О Руфе, овдовевшей в молодости, и все же оставшейся верной и преданной своей свекрови. Обо всех трех Нефиях, обоих Алмах и, конечно, о пророке Джозефе. Особенно меня поражает стойкость Нефи. Постоянно испытывая гнев своих братьев, он четыре дня был привязан на корабле, шедшем в землю обетованную. Он не мог двигаться, и на четвертый день, когда океан уже был готов поглотить его, братья, опасаясь своей гибели, развязали веревки на его руках, которые вот очень распухли, а также его ноги весьма распухли и сильно болели. Несмотря на это, он уповал на Бога и целый день воздавал хвалу Ему и не роптал. Однако помните, что именно Нефий записал: «Они бичуют его, и он это терпит, издеваются над ним, и он это переносит». Да, они плюют на него, и это он переносит. Нефий все понимал. Хотя смысл страдания не всегда сразу очевиден, пророк Джозеф получил особый духовный опыт, находясь в тюрьме Либерти. Господь утешал его: «Сын мой, мир да будет душе твоей. Твое несчастье и твои страдания будут лишь кратковременны. И тогда, если претерпишь все это, Бог возвысит тебя до высот. Ты восторжествуешь над всеми твоими врагами. Знай, сын мой, что все эти испытания дадут тебе опыт и будут во благо тебе. Сын человеческий не зашел ниже всего. Разве ты выше его?» Когда нам доводится переносить страдания, постигающие нас по умыслу или без умысла, мы оказываемся в уникальном положении. Если пожелаем, мы можем по-новому понять страдания Сына Божьего. Алма говорит нам, что Христос перенес все, что кому-либо из нас придется перенести, дабы познать, как помочь нам. Но, может быть, верно и обратное, наше страдание позволяет нам познать глубину и величие Его искупительной жертвы. Размышляя о том давнем случае с моим сыном, я обрел новое понимание и, быть может, даже более глубокое познание величия и славы искупления. Я еще более благодарен за то, что Отец с готовностью позволил Своему Сыну пройти ради меня и ради каждого из нас. Я обрел новое личное понимание глубины и широты искупления. Не могу себе представить, что с готовностью позволил бы Своему Сыну страдать столь незначительно, а наш Отец так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного. Хотя мы никогда этого не обсуждали, у моего Сына тоже есть возможность оценить этот отрывок, в котором Спаситель объясняет: «Вот, я начертал тебя на дланях моих, стены твои всегда предо мною». Я не говорю, что здесь что-то может приблизиться к святому искуплению, но шрам на руке моего сына всегда у него перед глазами. И у него есть возможность, если он пожелает, использовать его как напоминание о шрамах на ладонях Спасителя, пострадавшего за наши грехи. У него есть возможность по-своему понять любовь Спасителя к нам, с готовностью принявшего на себя наши шрамы, ушибы, переломы и порезы. Хотя страдания чему-то учат, нам нужно быть осторожными и не сравнивать, оценить. Между нами и нашим Спасителем всегда будет бесконечная разница. Сказанное им Пилату: «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе», снова напоминает нам о намеренном и добровольном характере его жертвы. Нам никогда не постичь глубину, природу и величие его страдания, кое страдание заставило меня, самого Бога, величайшего из всех, трепетать от боли, истекать кровью из каждой поры и страдать телом и духом. Но, подобно Нефию, мы можем больше ценить то, что Он сделал. Можем чувствовать, как Его Дух помогает нам, и можем познать Спасителя в очень реальном смысле. «И сия же есть жизнь вечная, да знают Его». Я свидетельствую, что Иисус Христос — Спаситель мира, что через Его страдания и искупление мы можем получить прощение наших грехов и обрести жизнь вечную. Я свидетельствую о Его нежной и любящей доброте. Он единородный от Отца и во всем воплотил волю Отца Своего. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Поскольку я обучался медицине, понимание сложности, порядка и гармонии человеческого тела укрепляет мою веру в Создателя. Я верю в Бога. Я верю, что Он создал нас. Противоположностью веры в Создателя выступает вера в то, что жизнь зародилась спонтанно, случайно. Я в это не верю. Если Бог создал нас, то нелогично было бы предположить, что Он оставит нас на произвол судьбы. Следовало бы ожидать, что Он даст нам руководство, и часть этого руководства приходит к нам в виде заповедей. Заповеди даны не для того, чтобы как-то отяготить или ограничить нас. Это вехи всемудрого Небесного Отца, которые помогают нам не попасть в беду, дают нам возможность испытать полноту счастья в этой жизни и благополучно вернуться домой к Отцу. В 1994 году раввин Гарольд Кушнер, выступая в университете имени Бригам Янга, сказал: «Я иудей, и поэтому соблюдаю библейские законы питания. Думаю, большинство из вас полагает, что я целыми днями бормочу себе под нос: «Эх, как бы мне хотелось съесть отбивную свиную, но этот злой старый бог не позволяет мне». Нет, это не так. На самом деле, я целыми днями восхищаюсь. Но разве это не удивительно? Имея 5 миллиардов людей на этой планете, Богу не все равно, что будет у меня на обед и какие слова я употребляю. Меня нисколько не унижает тот факт, что кто-то говорит мне, чего не следует делать и какие поступки неправильны. Напротив, это возвышает меня. Вот что сказал старейшина Генри Айринг на Первом Всемирном Собрании по обучению руководителей. Цитата. «Господь дал нам свои образцы достоинства. Он сделал это не для того, чтобы не подпустить нас к себе, но чтобы приблизить нас к себе». братья и сестры, от того, соблюдаем ли мы заповеди, зависит как эта жизнь, так и жизнь грядущая. Чтобы стать достойными Целестиального Царства и радости, наполняющей его, нам необходимо соблюдать заповеди. Только законы Целестиального Царства имеют для нас смысл. В учении и заветах мы читаем: «Ибо тот, кто не может соблюдать закон Целестиального Царства, не может выдержать Целестиальной славы». Это так просто. Но чтобы испытать Целестиальную радость, нам не нужно долго ждать. Если мы живем по заповедям, это приносит нам радость здесь и сейчас. Но я боюсь, что некоторые из нас не слишком преданно выполняют все заповеди. Эти святые не хотят полностью отказаться от мира. Они сомневаются. Однажды на сессии руководителей священства во время региональной конференции мы пели гимн «Старейшины Израиля». В припеве есть такие слова: «Прощаю, Вавилон, народ Завета идет». После гимна выступил старейшина Нил Максвелл и сказал, что прощание с Вавилоном — это одно из наших испытаний, поскольку слишком многие хотели бы иметь там дачу.
Мы
не можем быть одной ногой в церкви, а другой в мире. Одна из причин тому — мир и церковь все дальше отдаляются друг от друга. Мы рискуем потерять равновесие. Мы знаем, что никто не сможет служить двум господам. Однако некоторые, согласно словам президента Мэриона Ромни, пытаются служить Господу, не обидев при этом дьявола. Спаситель учил: «Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям?» Как же мы теряем свое спасение? Один из способов стать таким же, как мир. Многие члены церкви плывут по течению, по направлению к миру, и все больше становятся подобными миру. Мы должны перестать плыть по течению. Старейшина Роберт Хейл сказал: «Нам, святым последних дней, не стоит заглядываться на мир. Мы не должны развлекаться подобно этому миру. Наши привычки должны быть другими. Наш отдых должен быть другим. В эти дни нравственной относительности мы должны быть готовы отстоять свою позицию, сказав: это правильно, а это неправильно. Мы не должны следовать за толпой. Конечно, я не предлагаю вам уйти в пустыню или запереть двери. Мы можем оставаться в мире, ходить в школу и на работу, участвовать в жизни достойных общественных организаций и так далее. Но мы должны придерживаться нравственных норм Господа. У меня есть близкий друг, уважаемый врач. Он регулярно пишет статьи о здоровье. Часто его темой статьи становится проблема питания. И у него есть слабость. Он любит пончики. Они восхитительны на вкус, но их не принято относить к здоровому питанию. Чтобы решить эту дилемму, он разработал теорию правильного питания, которую назвал 80 к 20. Эта теория гласит: если в 80% вы придерживаетесь правильного питания, в остальные 20% можете есть все, что вам захочется. Возможно, такое правило и работает в вопросах питания, но принцип 80 к 20 недопустим в таких вопросах, как азартные игры, порнография или честность. Братья и сестры, уверены ли вы, что ваш процент принадлежности к церкви не 80 к 20? Что вы скажете о женщине, которая соблюдает день субботний в святости, пока ей не понадобится купить что-нибудь в магазине? Или о мужчине, который честен во всех своих делах, пока перед ним не возникнет искушение раздуть сумму своих налоговых отчислений, что поможет ему сэкономить более $1000? Или об отце, который нежен и добр по отношению к своей жене и детям, пока его не расстроит чем-то на работе? Братья и сестры, давайте продадим свои дачи в Вавилоне. Давайте будем не почти, а полностью и абсолютно святыми последних дней. В Евангелии от Луки, 14 глава, 28 стих, переводит Джозефа Смита, Господь говорит: «Вот, уразумейте это в сердце своем. Вы будете делать то, чему я научу вас, и что повелю вам». Мне нравятся слова «уразумейте это». Братья и сестры, я молюсь, чтобы мы уразумели это. Есть великие благословения, которые можно получить, лишь полностью отдав свое сердце Богу. Президент Хиберт Джи Грант сказал: Для святых последних дней есть только один безопасный путь — путь выполнения своих обязанностей. Этот путь состоит не только из свидетельств и изумительных явлений. Важно не только знание о том, что Евангелие Иисуса Христа истинно является планом спасения, что Спаситель — наш Искупитель, и что Джозеф Смит — его пророк, благодаря которому вы и я можем быть спасены. Самое важное на этом пути — соблюдать заповеди Бога, живя жизнью святых последних дней. Теперь же, юноши и девушки, начиная расставлять в жизни свои приоритеты, помните, настоящая безопасность в жизни заключается в жизни по заповедям. Финансовая безопасность и положение в обществе — ничто без праведности. Я обещаю вам это. Вы жили с вашим Небесным Отцом в предземной жизни. Вы были рядом с Ним. Ваш Дух знает, что значит жизнь в телестиальных обителях. Вы никогда не сможете быть по-настоящему счастливы вне целестиальной обстановки. Вы слишком много знаете. Именно поэтому нечестие никогда не будет для вас счастьем. На вас лежит огромная ответственность раз и навсегда решить для себя, что вы будете и что вы не будете делать в отношении честности, скромности, целомудрия, слова мудрости и храмового брака. Братья и сестры, оставайтесь на прямом и узком пути. Нет, оставайтесь на середине прямого и узкого пути. Не плывите по течению, не блуждайте. Будьте осторожны. Помните, не стоит флиртовать со злом. Не заходите на территорию дьявола. Не отдавайте преимущества в руки сатаны. Жизнь по заповедям принесет вам счастье, которое слишком многие ищут в других местах. И как учил нас сегодня старейшина Нельсон, это и есть полнота Евангелия Иисуса Христа. Это Его Церковь. И восстановление действительно было совершено. У нас нет причин сомневаться. Я знаю, что президент Гордон Б. Хинкли — современный пророк Господа. Я рад возможности быть рядом с ним и благодарить его за учение, руководство и прекрасный пример силы Духа. Я знаю, что Бог жив и что Он наш Отец. Я свидетельствую, что Иисус есть Христос. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
Not long after our friend Caroline Rasmus.
Вскоре после того, как Кэролайн Расмус стала преподавать в университете имени Бригама Янга, группа новых друзей пригласила ее отправиться с ними в субботу в горы, окружающие город Прово. Кэролайн не была членом Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, но очень хорошо чувствовала себя в кругу своих новых друзей. Она с радостью присоединилась к ним. Чем выше поднималось солнце, тем выше они поднимались в горы. Около 10 часов утра участники похода стали искать место стоянки. Кэролайн подумала: «Прекрасно, и как только они догадались, что мне уже пора отдохнуть». И она тоже стала искать удобное местечко, где можно было бы вытянуться на травке. Но остальные участники, похоже, ожидали чего-то особенного от этого перерыва. Некоторые из них достали карандаши и блокноты, а один стал настраивать радио. То, что произошло потом, стало поворотным моментом в ее жизни. Один из ее друзей сказал: «Кэролайн, мы должны тебе кое-что объяснить. Это первая суббота октября, и для нас это означает не только прекрасную погоду и яркие краски осенней листвы, но и время проведения Генеральной конференции Церкви. Святые последних дней, где бы они ни находились и что бы они ни делали, всегда слушают эту конференцию. Поэтому мы остановимся здесь, среди дубов и сосен, и следующие 2 часа будем любоваться живописной долиной и слушать пророков Бога». 2 часа, подумала Кэролайн. «Я и не знала, — сказала она, — что сейчас есть живые пророки Бога, и уж, конечно, не знала, что на это стоит потратить 2 часа». Она и не подозревала, что в 2 часа дня они вновь остановятся, чтобы провести еще 2 часа, слушая пророков, а затем они пригласят ее настроить свой радиоприемник дома и на следующий день провести еще 4 часа за этим занятием. Ну а все остальное — это уже история. Получив подарок от своих студентов книгу священных писаний в кожаном переплете, окруженная любовью друзей и семей в приходе святых последних дней, которые она стала посещать, И получив духовный опыт, который мы желаем предоставить всем, кто ищет свой путь к свету Евангелия, Кэролайн была крещена и конфирмована в члены церкви. В своем знакомстве с Генеральной конференцией в тот день, когда она была в горах, сестра Расмус увидела исполнение пророческого приглашения Исаии лично для нее. «Придите, и взойдем на гору Господню, в дом Бога Иаковлева, и научит Он нас своим путям, и будем ходить по стезям Его, ибо от Сиона выйдет закон, и слово Господне из Иерусалима». Приближается завершение еще одной чудесной генеральной конференции. Мы были благословлены, услышав послание наших руководителей, и особенно президента Гордона Б. Хинкли, человека, которого мы поддерживаем как глашатая Бога на земле, нашего живущего пророка, провидца и носителя откровений. Как и все пророки предыдущих устроений, начиная от Адама и до наших дней, президент Хинкли символически собрал нас в некий всемирный эквивалент долины Адам-Ондай-Аман, выразив нам свою любовь, наставлял нас и даровал нам свое благословение. Думаю, я с уверенностью могу сказать, что молитвы всех братьев и сестер, выступавших перед нами в эти выходные, были посвящены тому, чтобы эта генеральная конференция была такой же вдохновляющей и, если необходимо, призывающей к переменам в жизни, какой она стала в свое время для сестры Расмус и множество других людей, которые каждые полгода отвечают на призыв одного из гимнов СПД. Пророку внемлем. Нам речет он, нам речет Господне Слово Он. Выражая свое свидетельство и благодарность за выступление и значение Генеральной конференции, позвольте мне рассказать, по крайней мере, о трех истинах, которые мы провозглашаем всему миру на этих собраниях дважды в год. Во-первых, они прямо и недвусмысленно провозглашают, что на земле вновь есть живущий пророк, выступающий от имени Господа. Как же нам необходимо такое руководство? Мы живем в трудное и беспокойное время. Видим войны по всему миру, разные бедствия внутри страны. Наши знакомые сталкиваются с личными и семейными трагедиями. Множество людей познали страх и скорбь. Это напоминает нам видение Легии о дереве жизни. Когда тьма окутала путников, она накрыла всех, праведных и нечестивых, молодых и старых, новообращенных и закаленных членов церкви. Из этой аллегории мы видим, что все сталкиваются с сопротивлением и страданиями, и только железные перила, изреченное Слово Божье, могут провести нас в безопасное место. Мы все нуждаемся в этих перилах. Мы все нуждаемся в этом слове. Никто не может чувствовать себя в безопасности без него, ибо если его не будет, любой человек может отойти на запрещенные пути и погибнуть, как говорится в этой летописи. Как же мы благодарны за возможность услышать голос Бога и почувствовать силу железных перил на этой конференции, проходившей вчера и сегодня. Не часто, но в течение долгих лет некоторые люди говорили, что братья отстают от времени в своих заявлениях, что не разбираются в том, что говорят, что некоторые из провозглашаемых ими правил, законов и обычаев устарели и не подходят для нашего времени. Как и наименьшие из тех, кого вы поддержали в качестве непосредственного свидетеля руководства церковью, я говорю со всем пылом своей души, что еще никогда в своей жизни, профессиональной карьере, я не имел дела ни с какой другой группой людей, которые были бы настолько же в курсе дела, настолько же разбирались бы в сложных вопросах современности, настолько глубоко вглядывались в древность, были бы настолько открыты для всего нового и настолько внимательно, мудро и с молитвой взвешивали бы все, что простирается между прошлым и будущим. Я свидетельствую, что понимание нравственных и социальных вопросов, доступное для мужчин и женщинам, превышает понимание любого известного мне коллектива ученых или группы экспертов на Земле, занимающихся этими же вопросами. Я приношу личное свидетельство о том, насколько они праведны, насколько усердно они работают и насколько они смиренны в своей жизни. Для церкви вопрос заявления этому миру о пророчестве, проведении и откровении совсем не пустяк, но мы делаем это. Это и есть истинный свет, сияющий в темном мире, и он сияет благодаря этой работе. Во-вторых, на каждой из этих конференций звучит призыв к действию, направленному на улучшение не только нашей жизни, но и жизни окружающих, тех, кто принадлежит к нашей семье и нашей вере, и других людей. Этим утром президент Хинкли трогательно напомнил нам, что наступила 150-я годовщина событий, произошедших с теми отрядами срочными тележками, которые пробивались через последние мили замерзающей Небраски, чтобы вскоре стать в непроходимых снегах Вайоминга. Когда в октябре 1856 года здесь, в долине Соленого озера, начиналась генеральная конференция, он процитировал нам вдохновляющие слова президента Бригама Янга, обращенные к святым на генеральной конференции. «Идите и приведите сюда людей, которые сейчас страдают на равнинах». Тема генеральной конференции в октябре 1956 года было «Спасение нуждающихся». Эта же тема была главной на нынешней конференции, и на прошлой конференции, и на той, что ожидает нас весной. Пусть на этой конференции нам не нужно было спасать людей от снежных бурь и хоронить умерших в промерзшей земле, но вокруг до сих пор много нуждающихся. Это бедные и утомленные, разочарованные и впавшие в уныние. Те, кто отошли на запрещенные пути, как мы уже упоминали ранее, и множество тех, кто отстранены от правды только потому, что не знают, где найти ее. Их колени ослабели, их руки опустились, и они страдают от ненастья. Их могут спасти только те, у кого есть больше возможностей и знания, кто может оказать им большую помощь. И не стоит спрашивать, где они. Они повсюду, справа и слева, в соседнем дворе, на работе, в каждом сообществе, местности и стране этого мира. Соберите свою команду, возьмите тележку, погрузите в нее свою любовь, свидетельство и духовный мешок муки и отправляйтесь в путь в любом направлении. Господь направит вас к нуждающимся, если вы согласитесь захватить с собой Евангелие Иисуса Христа, которому учили вас на этой конференции. Откройте сердце и руки навстречу тем, кто в 21 веке оказался в беде, подобной той, что разыгралась в пещере Мартина и у дьявольских ворот. Поступая так, мы отзываемся на мольбу учителя о заблудшей овце, потерянной драхме и потерянных душах. И, наконец, генеральная конференция церкви — это воззвание ко всему миру, гласящее, что Иисус есть Христос, что Он вместе со Своим Отцом, Богом и Отцом нас всех, явился юноше, пророку Джозефу Смиту, в исполнение древнего пророчества о том, что воскресший Иисус из Назарета вновь восстановит Свою Церковь на земле и вновь придет таким же образом, как древние иудейские святые видели Его восходящим на небо. Эта конференция, как и любая другая конференция, подобная этой, свидетельствует о том, что Христос снизошел на землю в бедности и смирении, чтобы перенести горе и предательство, разочарование и смерть ради нашего вечного спасения, чтобы ранами Его мы исцелились. Эта генеральная конференция провозглашает каждому народу, колену и языку, внимающему обещанию Мессии, что милость Его пребывает вовек. Для всех вас, кто считает себя безнадежно потерянным, кто думает, что он слишком часто, слишком долго допускал ошибки, для всякого из вас, кто заблудился на заснеженных равнинах жизни, и чья тележка сломалась, эта конференция предлагает неослабный призыв Иеговы. «Рука моя еще простерта, Он сказал, «Я буду простирать им руку мою, и даже если они отвергнут меня, все же я буду милостив к ним, если они покаются и придут ко мне, ибо рука моя всегда простерта, речет Господь Саваоф. Его милость бесконечна, и рука Его все еще простерта. Его любовь, чистейшая любовь Христова, Его милосердие никогда не угасает, Его сострадание не ослабевает, даже в те моменты, когда исчезают все остальные силы. Я свидетельствую о милостивом Иисусе, который протягивает нам свою руку помощи и спасает нас. Я знаю, что Его искупительная церковь основана на Его искупительной любви. Я знаю, что, согласно словам, записанным в книге Мормона, пришли также народ-пророки, посланные от Господа, чтобы говорить об этом. И пророки снова пришли в землю. Я свидетельствую, что президент Гордон Б. Хинкли — пророк в полном смысле этого слова. Он тот человек, чьей жизнью и чьими словами мы особенно дорожим, и за кого мы так сильно молимся. И сейчас он выступит в заключении этого полугодового собрания. На этой генеральной конференции я выражаю свою искреннюю благодарность за все благословения, о которых я говорил, и обо всем другом. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
It's almost difficult to declare
о завершении этой сессии на этой конференции. Но завершая все-таки конференцию, мы выражаем искреннюю признательность табернакальному хору, хору Центра подготовки миссионеров Прово и хору священства Мелхизедекова из Бригам-Сити, а также их дирижерам и органистам за прекрасную, вдохновляющую музыку. Мы также выражаем свою благодарность всем, кто каким-либо образом принимал участие в этой конференции. Президент Гордон Б. Хинкли, наш возлюбленный пророк, будет заключительным оратором на этой сессии. И после выступления президента Хинкли хор исполнит гимн «За пророка хвала тебе, Боже». Заключительную молитву прочитает старейшина Дональд Стейли, член Кворума 70. Президент Хинкли, наш пророк.
My beloved brethren and sisters.
Мои возлюбленные братья и сестры. Какое замечательное это чудо, эта конференция. Ни с чем нельзя ее сравнить. Нигде в мире такого нет. Мы собрались здесь, в этом конференц-зале. И все, что мы говорим, представьте, как это будет распространяться по всему миру, чтобы люди вместе совершали богослужение Богу живому. Это истинное, замечательное чудо. И все, кто говорили сегодня, выступали. Мы хотим, чтобы вы внимательно запомнили слова. Мы хотели бы, чтобы больше было выступлений и больше времени, но, к сожалению, это невозможно. Представители вспомогательных организаций вдохновили нас своими выступлениями. Нас вдохновляли и молитвы. Музыка звучала изумительно. И мы так благодарны за этот потрясающий конференц-центр, в котором мы собрались, и за технику, доносившую наши слова до членов церкви во многих странах по всему миру. Мы хотим, чтобы на земле был мир, и мы постоянно молимся об этом. И сейчас, наши дорогие друзья, мы оставляем с вами нашу любовь и наше благословение. и да пребудет Дух Господа в ваших домах, и да правит в ваших семьях любовь. И об этом мы молимся. Расставаясь с вами еще на 6 месяцев во священное имя нашего Искупителя. И мы оставляем вам любовь и благословение во имя Его, во имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
Our Father in heaven.
Наш Отец на небесах. Мы так благодарны Тебе за нашего пророка. Мы так любим его. И помоги нам, Отец, чтобы мы шли вперед и выполняли то, что Ты просил нас, и о чем нас просили другие апостолы. Мы благодарны, что мы члены этой церкви, и у нас столько возможностей и столько радости. Помоги нам, Отец, чтобы мы взяли все, что нужно из этой конференции, и воплотили в своей жизни, исследовали Слово Твоему, могли служить другим с готовностью и радостью. Мы благодарны за все благословения. Мы признаем их. Мы знаем, что Ты будешь дальше благословлять президента Хинкли, и Ты поможешь нам следовать его наставлению. Мы молимся об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the
Вы слушали трансляцию 176-й полугодовой генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступали некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении Мормонского табернакального хора. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Communications. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается.